как вообще уживается республика и монархия?
Ко всем вопросы есть, а к Елизавете вроде как их по большому счету-то и нет.
Александр Невский и далее по списку.
Все, что угодно, любая форма правления, по сути своей, может быть тиранической. И любая форма правления, по сути своей, может быть республиканской. Оливейра из Бразилии уехала, а Бразилия в Оливейре осталась.
Всем людям доброй воли, пламенный республиканский привет. Мы снова готовы представить республиканский взгляд на актуальную общественную повестку. Достаточное количество тем для обсуждения, однако я сразу оговорюсь, что мы не будем обсуждать такие горячие темы, как контрнаступление ВСУ. Для этого есть специализированные телеграм-каналы. Мы не военные эксперты, тем более по этой повестке мы уже достаточно наговорили в наших первых подкастов, поэтому наш концептуальный взгляд на этот феномен вы можете узнать из первых выпусков. Мы вас всячески к ним отсылаем. Это, по сути, вещи вечные, да, никогда не устаревают и своей актуальности не потеряют. При этом есть ряд событий, которые нас интересуют в первую очередь как лиц, интересующихся политической философией. На днях скончалась Елизавета II, королева Великобритании. И да, событие это экстраординарное, в первую очередь, потому что это, во-первых, старейший глава государства за всю политическую историю. И, помимо этого, еще и самый долгожитель, да, по продолжительности нахождения главы государства у власти. Ну и я бы хотел начать вот с такого с первого наблюдения. Это с реакции лоялистов, да, провластных телеграм-каналов и различных спикеров, да, у которых вызвало какое-то ожесточенное раздражение реакция, что называется, простых русских людей. Потому что все телеграм-каналы, провинциальные, различные инстаграмы были просто заполнены сочувственными словами о том, что вот уходит эпоха. Мне это напомнило реакцию в свое время на кончину принцессы Дианы. И вот такая странная ситуация получается, что вроде с одной стороны нас всячески пытаются агитировать, да, вот там любить какие-то символы, например, там в виде бабушки с красным флагом, имя которой никто не знает, а почему-то даже простые русские люди отказываются в эту логику встраиваться и проявляют всяческое сочувствие к, казалось бы, жизни той страны, да, которая сегодня всячески называется и клеймится как тлетворный Запад, загнивающий, вообще всячески там определяется как вражеская страна. Вот как ты объяснишь этот феномен?
Мне кажется, здесь характерно как раз то обстоятельство, что на самом деле людей интересуют люди. И можно одновременно признавать Великобританию как страну, ну, явно не симпатизирующую текущему, например, политическому режиму в России, ну, может быть, даже и России в целом. Но в действительности симпатию ведь испытывают не к Великобритании сейчас, да, а, собственно, к конкретному человеку, о чем мы часто говорим, что не нужно жить вот в этих рамках национальных государств, там, гражданств и так далее, что на самом деле есть конкретные люди, которые тоже, в свою очередь, рождаются совершенно произвольно в какой-то стране, которую они не выбирают в каких-то условиях. И вопрос состоит не в том, где они родились и какой там стране они принадлежат, гражданство какое имеют, а в том, как они свою жизнь в этом смысле проживают, то есть кто они, как они действуют в конкретных исторических условиях. И в этом смысле, мне кажется, симпатия к Елизавете связана с тем, что по большому счету, наверное, кому-то трудно, особенно человеку русскому, я имею в виду не живущему в Великобритании и особенно долго не живущему в Великобритании, наверное, трудно вспомнить какое-то совершенно одиозное что-то, чтобы сотворила Елизавета II, да, чтобы ее поместила в ряд, ну, политиков, ну, скажем, каких-то, которым есть вопросы, там, не знаю, неважно, как он, тоже Борис Джонсон, там, или, не знаю, или Коль, например, или еще кто-то, да, ну, то есть, ко всем вопросы есть, а к Елизавете вроде как их, по большому счету-то, и нет, ну, то есть, человек, в общем-то, выполнял ту функцию, которую от нее и ожидали, и выполнял ее неплохо. В том смысле, что она не запятнала английскую монархию какими-то жуткими выходками, да, или какими-то чудовищными заявлениями. И я думаю, что поэтому, в общем, к ней хорошо относится и Великобритания, где, конечно, есть тоже разное мнение по поводу самого существования монархии, но, во всяком случае, Елизавета II мало у кого вызывала чудовищного раздражения. Наоборот, мне кажется, она выполняла ту функцию, которую сегодня для английской британской монархии монархия выполняет. То есть некоторая такая точка притяжения, магнит для людей, которые могут иметь разные политические убеждения, но в какой-то момент они чувствуют все-таки некоторое единство, потому что объединяются вокруг какой-то фигурой, которая в том числе выступает ну, неким образцом такого просто бытового человеческого поведения, может быть. И любопытно, кстати, вспомнить, мне сейчас пришло в голову, что ведь когда американцы объявляли независимость в 18 веке, они же долго ничего не хотели говорить про самого короля и говорили, что вообще-то к королю мы испытываем, в принципе, симпатию, просто вот как к королю, потому что он нас объединяет, в том числе и с жителями островов. Это у нас претензии там к парламенту, то и все, и только в какой-то момент, когда король тоже начал там выделываться, они уже отказались от короля. Но, в принципе, сама фигура монарха может выполнять эту полезную социальную функцию, объединяя людей, в том числе позволяя им преодолеть какие-то нарастающее ожесточение друг к другу, конфликты и так далее. И поэтому, мне кажется, на самом деле, в том числе русским людям, не хватает такой фигуры, вокруг которой действительно люди могли бы объединиться, не в связи с политическими воззрениями или текущей какой-то повесткой, а просто вот по-человечески, что вот мы все, ну или там более-менее все, кого-то просто по-человечески уважаем и считаем достойным для примером для подражания для себя, наших детей и так далее. Вот у нас такой фигуры нет на политическом пространстве. Поэтому совершенно неудивительно, что люди начинают симпатизировать, казалось бы, совершенно далекому какому-то персонажу, но который, может быть, ассоциируется в том числе с миром более-менее устойчивым, где сменяются какие-то премьер-министры, проходят войны, проходят совершенно чудовищные изменения в геополитике, а вот есть какой-то человек, который, тем не менее, там, свой народ удерживает на протяжении многих десятилетий, не вызывая какого-то раздражения. Вот таких фигур сейчас нет, и, может быть, со смертью Елизаветы вообще что-то такое большое произошло, в том числе в этом отношении. Что, может быть, она была одной из последних, а может быть, и последней подобной фигурой на политическом пространстве.
Но это в том числе и вызов к институтам конституционной монархии, которые славна Великобритания. Да, вопрос, насколько персона здесь превалирует над той структурой, которая складывалась веками. А по поводу, кстати, вот одиозных действий Елизаветы, мне кажется, что единственным и главным одиозным действием ее, которое тоже выглядит достаточно обаятельным, это была женитьба на лейтенанте Филиппе, да, и как бы он отвечал за эти поступки, да, был такой фигурой баламутом, и в том числе тоже вызывал обаяние и уважение, был обаятельным для внешнего наблюдателя, в том числе и российского. А говоря о том, что фигуры в России такой нет, которая бы вот объединяла, или которая действительно мы могли бы испытывать человеческие симпатии, там, любовь, да, внимание, да, следить с интересом и следить не как за политической фигурой в первую очередь, а как в каком-то смысле вот, то, что у нас любят говорить за отцом нации, за, да, человеком, который является авторитетом для всего общества. Ведь любопытно, что наши политики и те, кто является сегодня глашатаем официальной политической повестки, всячески упирают на традиционные ценности. Да, что для нас важны традиционные ценности, что мы являемся противовесом вот того погрязшего в пороке современного мира, и что Россия является единственным оплотом для того, чтобы спасти мир от скатывания в пропасть. При этом королева оказалась реальным носителем этих самых ценностей, да, вот традиция, которая воплощена в ее фигуре и воплощена в реальных социальных институтах, в то время как российское пространство оказалось насыщено лишь только какими-то риторическими конструкциями, и мне кажется, вот этот разрыв, да, вот эта как бы зияющая пропасть между воплощением реальных традиций и тем, что является только фасадом, оно в каком-то смысле даже дополнительно вызывает фрустрацию у тех элит, которые, защищая консервативные ценности, таковыми не являясь, и выступают, по сути, вот перед лицом британской монархии людьми, которые, вот пролетариями, не знаю, которые только надели там штаны, я уже не говорю там о смокинге.
Тут еще есть один такой любопытный момент. Почему Елизавета вызывала симпатию и вызывает симпатию в том числе и здесь? Ведь, как ни странно, королевская семья, и конкретно в том числе Елизавета, и тип их поведения, манеры их, и в том числе, ну, даже такие банальные вещи, как, например, манеры одеваться Елизаветы, они на самом деле характерны не для высшего класса. То есть, иначе говоря, например, в той же Великобритании очень часто была такая, ну, не то, что острая политическая критика, а вот на бытовом уровне, что вообще-то у нас какая-то королева, которая ведет себя и выглядит, в общем, как представительница очень среднего класса. И в этом смысле она оказывалась ближе для людей, чем, собственно, аристократия, которой, конечно, приблизиться в этом смысле обывателю в Британии трудно в силу очень жесткой классовой системы, и по отношению к которой как раз у обывателя существуют некоторые там претензии, какая-то нелюбовь, скепсис и так далее. А королева за счет того, что она, ну вот, была такой значительно более простой бабушкой, если хотите, для населения, она вот этот момент в каком-то смысле сглаживала. То есть она не воспринималась населением как представительница, собственно, вот upper class, вот там, с таким надменным взглядом, наоборот, вызывало ощущение, что вот это вот наша такая, значит, из соседней деревни тетушка.
Бабушка здорового человека.
Да.
Еще любопытное наблюдение, что в английской традиции оказывается некая, да, последовательность и преемственность. Мы можем их наблюдать. К примеру, там, сегодня Чарльз, который в русской транскрипции стал теперь Карлом, Карл III, а в Российской Федерации все сплошь у нас первые, и так бывает, что оказываются последними. Вот это...
Ну, хорошо бы последние.
Вот это как бы прерывистость. Она о чем-то что-то подтверждает или что-то, какая-то симптоматика, на какие-то более фундаментальные вещи нас наталкивает, или это, ну, какое-то там совпадение. Просто я в этом смысле к чему веду рассуждение. Вот Россия же тоже пытается официально выстроить нарратив, связанный с преемственностью. Да, вот мы говорим о том, что Александр Невский и далее по списку. Российская империя, самая в этом смысле большой катастрофой является развал Российской империи, которая с точки зрения многих там официальных историков находилась в начале 20 века, да, на своем пике своего расцвета, и вот не дали раскрыться всему потенциалу. Пришли, значит, какие-то инородцы-большевики, которые загубили, зарубили, нашли, значит, сбаламутили всех каких-то, нашли там сторонников на немецкие деньги, провели такой эксперимент по уничтожению русского народа. Затем мы не отказываемся в рамках нашей официальной интерпретации истории, что советский проект оказался в итоге сильнее, в нем русское оказалось сильнее, Сталин, значит, все исправил, вернул людям соборность, вернул людям единство, показал всему миру Кузькину мать, а потом опять пришел Горбачев, да, какие-то, значит, либеральные влияния, которые опять подточили вот это, как бы, единство русского народа, и Советский Союз в официальной сегодня трактовке определяется как главная геополитическая катастрофа. Ну вот сегодня мы слышим из каждого утюга о том, что Россия является правопреемником всех этих больших проектов. Но вот насколько тебе кажется эта преемственность реальной, или все-таки это какой-то синкретический, опять идеологический компот, который используется только как риторическая конструкция, ничего не имеющего под собой никаких оснований там реальных? И можно ли их найти вообще, эти основания, на самом деле? Может быть, это вообще ловушка для любого политика, что нужно начинать все с изнова, сказать, что, ну да, в России вот не получилось, на самом деле, никакая преемственность, и эксперименты все эти были кровавые, давайте, ребята, вот сядем и заново все придумаем.
Нет, ну это же вообще типичная стратегия, не только там для российской политики или еще что-то такое, а вообще типичная политическая стратегия выстраивать некоторую цепочку передачи, что называется. Что мы тут не новые кто-то, что кто-то откуда-то пришел, значит, не знаем, а кто. А мы являемся продолжателями там, неважно чего, традиции, династии, истории, политической культуры и так далее. То есть это делали все и всегда. Там, китайцы так всегда делали. То есть приходит к власти какая-то династия. Но они не говорят, что мы новая династия, всех тут свергли и так далее. Они говорят, что на самом деле до нас были те, которые нам там или передали по праву, или, например, у них небо забрало по праву и передало нам мандат на правление. Да, например, это распространена такая тема. То есть, и в принципе это характерно, особенно для традиционных культур или для людей, мыслящих в рамках традиции, что ничего хорошего в новом нет. И поэтому, конечно, нужно показать, что мы являемся наследниками. Потому что, в принципе, на самом деле человеку, наверное, неприятно чувствовать себя каким-то совершенно новым. Ему приятно чувствовать, что за ним стоит какая-то история, какие-то большие смыслы, как сейчас говорят, да, то есть какой-то вот большой массив информации, частью которого или проявлением которого он является. Другое дело, что Иногда для этого есть, так сказать, естественные выходы и естественное ощущение этого, а иногда это приходится насильственно придумывать, как-то вталкивать, втискивать. Что особенно характерно, конечно, с Российской империей и Советским Союзом, которые все время, они вот так вот крутятся у нас в истории. То это значит плохо, то это хорошо. Даже в рамках того же самого Советского Союза, когда, ну, частный, казалось бы, пример. В начале, естественно, советской власти, ну, что говорилось про Российскую империю? Тюрьма народов. Да, значит, вот там русские, великодержавные, там держи морды, входили там в какие-нибудь там Средние Азии, там, значит, всех там принуждали, что-то давили. Конечно, наконец-то мы это все избавились, всех освободили и так далее. А проходит какое-то время, ну, наступает, собственно, Советский Союз, там сталинизм и так далее. И пишут ровно прямо противоположные историки, что нет, вот, значит, мы всегда пытались, значит, собрать, вот, значит, единый, многонациональный практически, и советский народ – это только вот продолжение этого естественного стремления, значит, нам всем здесь жить дружно. Там приходит, значит, 91-й год, опять начинают писать, значит, уже, ну, и так далее и тому подобное. То есть, что само по себе свидетельствует, конечно, о том, что в основном у нас занимаются вот этим столоверчением в отношении истории. Я не говорю, что какая-то из этих интерпретаций является верной, я просто говорю о том, что сам факт их такой интенсивной смены свидетельствует о, в том числе, служебной функции, которую часто выполняет историческая наука для государства и вообще об опасности этой исторической науки. Что хорошо понятно, кстати, и на примеры там еще там, суверенов раннего нового времени, которые занимались в том числе тем, что искали какую-то форму легитимации именно своей власти и так далее. Поэтому, конечно, мы все, наверное, люди взрослые, понимаем, что эти интерпретации могут множиться и меняться до бесконечности. Вопрос как раз в том, что в конце концов чувствует конкретный человек, когда он думает про эту историю, с чем он себя ассоциирует. Ассоциирует ли он себя вот с историей от, там, не знаю, от Невского, если хотите, там, и до Путина, или у него как-то немножко по-другому, потому что, мне кажется, очень трудно в голове совместить у себя восторг перед Российской империей, например, и Советским Союзом. Но, видимо, можно.
Слушай, ну теперь вот от частностей я предлагаю перейти к более концептуальным вопросам. Мы, очевидно, да, с теплотой высказываемся о форме правления под названием «Конституционная монархия». Ну или такой вывод можно сделать, исходя из наших публикаций в там, Телеграм-канале, ну и то, что мы сейчас обсудили. Мы вроде бы согласились, что преимущественно это связано непосредственно с личностью Елизаветы, но у многих читателей, наших слушателей возникают вообще закономерные вопросы. Вы, ребята, называетесь республиканцами, да, вы сторонники республики. А как вообще уживается республика и монархия, да, и ваши симпатии там к конституционной монархии, вот то, о чем мы говорим, о традиции, о преемственности и так далее. И более того, не только обыватель находится в таком замешательстве. Пожалуйста, мы открываем все постсоветские учебники, посвященные теории государства и права, политологии, где прямо черным по белому, четко и ясно, как говорит Борис Николаевич Ельцин, написано, что есть две формы правления: республиканская и монархическое, и никаким образом примирить их невозможно. С другой стороны, мы открываем гораздо более уважаемого нами труды Цицерона, где написано совершенно другое, да, где оказывается, что республика в том числе может быть монархической. Я думаю, это следовало как-то разжевать и раз и навсегда расставить все тут точки над «и».
Ну да, давайте проясним
одну... Положняк, да. по монархии.
Положняк такой. Дело в том, что здесь термин «республика» используется в двух совершенно разных смыслах – содержательном и формальном. Вот все то, что мы читаем в учебниках по поводу республики и монархии, здесь речь идет о современном использовании этих терминов в контексте форм государственного устройства. То есть это вопрос о том, как организованы высшие органы власти, там, законодательные, исполнительные, судебные и так далее. И в этом смысле в учебниках противопоставляется монархия, как ситуация, при которой, или форма власти, при которой существует чаще всего наследный глава государства, там, единолично, с разными вариациями применительно конкретной монархии. И с другой стороны, с точки зрения способов формирования и существование высших органов власти, с другой стороны выделяется республика, где существуют избираемые и сменяемые органы власти. Ну, например, там парламент, президент и так далее. Это очень технический и узкий смысл слова республика, который не имеет ничего общего с традиционным значением слова республика. Слово республика традиционно означает форму сосуществования людей, в которой существует согласие в вопросах права и общность интересов, которая противостоит не монархии, а разным видам тирании, деспотии и так далее, то есть где люди не участвуют в отправлении власти над самими собой. И в этом смысле, например, классический разговор там, древних о хороших и плохих формах устройства, он очень ярко высвечивает эту разницу. Что древние говорят не о различии между, например, республикой и монархией, а о различиях, существующих между, например, монархией и тиранией, да? Демократией и охлократией, аристократией и олигархией. То есть, на самом деле, с точки зрения форм устройства, описываются, казалось бы, одни и те же вещи. Но чем отличается монарх, например, там, от деспота, да, от тирана? С точки зрения структурной, с точки зрения организации власти, ну, в принципе, может быть и ничем. Да? То есть тот может по наследству что-то получить, этот по наследству получает, этот единолично правит, этот единолично правит. Разница состоит только в том, почему они правят и ради чего они правят. И поэтому хорошая форма правления или хорошая форма устройства – это там, где, например, монарх правит в интересах народа, а плохая – это где тиран правит в собственных интересах. То же самое касается, например, аристократии. Аристократия – это где немногие правят в интересах народа, олигархия – это где немногие правят в своих интересах. То же самое касается народа власти. Там, народное правление – это где люди правят ради общего, а охлократия – это там, где каждый участвует во власти ради себя. Так вот, республика означает просто любую форму правления, в которой народ осуществляет власть. Но осуществлять он ее может в разных формах. Сам народ может для себя избрать то, как он осуществляет власть над собой. И этот народ в рамках республики, объединенный общим представлениями о праве, может выбрать для себя, что мы будем осуществлять власть, например, непосредственно в форме народовластия. То есть мы все, например, будем участвовать, допустим, в народных собраниях, на форуме, да, там, или там, референдумы постоянно проводить, или еще что-то такое. Но тот же самый народ может добровольно выбрать для себя, допустим, ту же самую монархию и сказать, что мы добровольно берем на себя обязанность подчиняться, например, вот этому человеку, для которого мы создаем соответствующие институциональные ограничения и так далее, но это мы это делаем. И этот человек правит, поскольку мы этого хотим. И правит он не ради себя, а ради нас. Ну и ту же самую операцию можно провести и с аристократией, сказать, что мы хотим, чтобы правили немногие, лучшие оптиматы, и мы будем их как-то контролировать, но тем не менее и так далее. Вот, поэтому республика не имеет в качестве своей антитезы монархию. Республика имеет в качестве своей антитезы тиранию. И тирания это может принимать самые разные формы. Формы чего угодно. Парламентской республики, конституционной монархии, чего угодно. Все, что угодно, любая форма правления, по сути своей, может быть тиранической. И любая форма правления, по сути своей, может быть республиканской. То есть все зависит не от того, как устроены институты, а ради чего они устроены и как они работают.
Более того, я вот продолжу твои рассуждения о разнице между республикой и монархией и продолжу их по линии исключающего так называемого республиканизма, который использует республику в техническом значении. Я говорю о том, что у нас есть по формальным критериям республика и монархия, где республика, как ты сказал, это власть некого коллектива, ну, электорального, либо прямо осуществляющего правление, где власть является выборной и где она является срочной. И чаще всего она является безбожной, ну или, по крайней мере, религия отделена от сферы политического. В противовес говорится о том, что монархия является выданной мандатом, мандат ей выдан небом, монархия бессрочна, и она, естественно, передается по наследству. Но с моей точки зрения эта классификация является настолько эвристически непродуктивной в силу огромного количества исключений, как в современности, так и в истории. Пожалуйста, первые халифы были выборными. Шуйский, Годунов – выборные. Византийская империя – выборные. Если мы обратимся к в республике, мы говорим о том, что власть у нас принадлежит коммунам, но зачастую мы наблюдаем, что и Священная там, Римская империя, да, претендовала формально, по крайней мере, там, на власть. Про наследственное правление в республиках тоже масса исключений. Самый распространенный, самый известный пример связан с наследственным правлением Бонапарта, да, который был вручен ему по решению Сената, а впоследствии и Шарль-Луи Наполеоном, который получил свой мандат благодаря референдуму, пожизненный мандат. Собственно, обожествление, да, допустим, там Кувейт, Нидерланды, ничего общего не имеют с каким-либо религиозным обоснованием. А с другой стороны, есть теократические примеры республик, там, в виде Кромвельской, той же самой, да, именно на этих принципах, какие-нибудь священные теократические рыцарские ордена. То есть исключений настолько много, что и сама эта классификация становится совершенно как бы бесполезной и непродуктивной. То есть непонятно, чего человек получает, узнавая что-то о том, что да, есть вот монархии и есть республики. Возьмите там Великобританию и ФРГ, но у них гораздо больше общего и культурно, и в полном смысле слова политически, чем, например, у республики там, КНДР, китайской, корейской и той же самой ФРГ. То есть не совсем понятно, ладно, понятно точнее, почему обыватель делает эти ошибки, но он вот привык там по инерции двигаться, там, начиная с курса обществознания. Почему это ученые допускают такие вот огрехи, и даже никто толком не поставит этот вопрос, кроме Центра республиканских исследований, о том, что это совершенно информация ненужная, зачастую вредная.
Но самое главное, что ведь когда мы про это говорим, мы об этом говорим не с точки зрения, что вот мы вот такие, значит, академические работники, которые хотим прояснить термин, да, чтобы об этом говорить. А ведь это существенная вещь, потому что на самом деле мы вводим содержательные критерии. Да не то, что мы вводим, древние вводили содержательные критерии при оценке тех или иных форм социальной организации. И понятно, что содержательно важно. Не то, кто там кого избирает на самом деле и как избирает. Это важно, но это второй вопрос.
Технический момент.
Да. Самое важное состоит в том, кто правит, по сути. То есть, кому на самом деле принадлежит власть, кто является ее источником и кто может осуществлять контроль. И даже когда мы говорим про монархию, даже когда мы говорим про монархию, связанную, например, с божественным источником, это на самом деле никогда не отрицало возможности народа оценить, в какой мере монархия продолжает быть связанной с этим божественным источником. И у народа всегда может сохраняться некоторый вопрос к монарху, а выдерживает ли он те требования, тот масштаб, значение, которое на него возлагается. И, конечно, может предъявлять претензии, в том смысле, что неоднократно, конечно, в истории происходило. Ну, даже те же самые американцы, когда предъявили претензии Георгу Третьему, например. Да? То есть, понятно, что мы говорим не просто в академическом смысле, мы говорим о том, что нужно содержательно смотреть на вещи, а не просто, вот, значит, там, раскидывать все по каким-нибудь политическим компасам, значит, по каким-то академическим полочкам.
Мышление, схемах и мемах.
Схемы и мемы. И все в таком духе. Нет, давайте говорить серьезно. У нас или республика, или тирания. Республика у нас есть? Нет. Значит, у нас что? Тирания. Как эта тирания организована? Ну, дело десятое.
Ну, а теперь мы переходим от одной борьбы к другой. Возвращаем нашу давно забытую, но от этого не менее актуальную рубрику «Гильотина». А значит, мы обсуждаем события, связанные с промоушеном UFC, горячо нами любимым. Новостей, если не больше, чем в рамках политической повестки. Кстати, UFC, у меня вот что пришло в голову, это та организация, которая не делит русских, да, на хороших и плохих и не требует каких-либо паспортов, подписания деклараций.
Извинений.
Да, где уважают человека вне зависимости от его национальности. То есть организация, которая заслуживает всяческого республиканского уважения. Ну чего, у нас впереди, я предлагаю, можно начать с будущих боев, которые вот в ближайшие дни уже должны состояться. Или не состояться, кстати. Да, бой за титул чемпиона в легком весе Махачев-Оливейра. Причем ставки, кстати, на Махачева коэффициент ниже. Ну, то есть его ставят фаворитом. Но вот пришла новость, что Оливейра может не выйти на бой. Причем выйти по интересным причинам. Да, поводом оказалось домашний стадион для Махачева, Абу-Даби, да, где превалирует мусульманское население, которое всячески будет, значит, топить за российского спортсмена. И Оливейра, у которого 11 побед подряд, да, один из самых длинных, так сказать, страйков, серий без поражений. Вот он так съехал. Как тебе кажется, это вообще мужское поведение съезжать? С другой стороны, Оливейра как никто и заслужил, может быть, выступление на домашнем стадионе. Хотя мне вспоминается Хабиб, который выигрывал, я не помню, как Тьяго, в свое время выступая как раз в Бразилии, и будучи там, фаворитом, он выступал в Бразилии и никогда не отказывался от того, чтобы доказать свою силу на чужую территорию. В каком смысле даже в этом есть лоск, доказать, что ты чемпион, вопреки всем, значит, ожиданиям и наличию недружественной аудитории. Криком, улюканьем там и так далее.
Да нет, вообще странная идея, что это домашний стадион, домашняя арена, потому что, ну, она домашняя в том смысле, что там мусульмане, правильно? Ну, да, но в смысле так по этой логике очень многое можно найти домашнего при желании, потому что все-таки термин «домашний» означает все-таки обычно довольно конкретную вещь, то есть это арена или страна, место, собственно, проживания там или происхождения, или еще что-то
такое. Для мусульман же нет конструкции национального государства.
Тогда у них и домашнего ничего нет, у них тогда все домашнее. Что, Аллах в Бразилии не работает, что ли? Я думаю, что для них работает, поэтому он тогда везде, значит, домашний. Поэтому нет, сама эта идея, мне кажется, странной. Во-вторых, мне кажется, странным какие-то претензии по поводу организации. Ну, то есть, в конце концов, есть вот конкретный промоушен. У него там какие-то внутренние правила, режимы работы, интересы, в том числе экономические, финансовые и так далее. И почему конкретно претендент, ну, сейчас не претендент, а бывший, значит, чемпион, должен определять, где будет проходить бой, как будто это будет единственный бой. В конце концов, это просто один из боев в рамках конкретного вечера, да, который не связан исключительно с Оливейрой, например, его интересами и так далее. Поэтому это тоже очень странная претензия. Но в-третьих, в принципе, ведь Оливейра все время качал тему, что вот, ну вот это типично, выходец из низов, значит, вот там занимался, ну как обычно, я же не помню, чем он там занимался, ну какой-нибудь там, не знаю, был курьером там или там еще что-то такое, и вот, значит, выбрался сам и так далее, какой он работоспособный, какой он, значит, преодолевает все трудности, и вдруг оказывается, что нет, вот теперь он, значит, звезда, и теперь он требует для себя какого-то особого отношения. Я это очень не люблю, я это очень не любил в Макгрегоре, например, вот это какое-то гипертрофирование собственной важности. И примитивно к Оливейре это выглядит, по-моему, еще смешнее, потому что у Макгрегора хотя бы на этом была построена вся его карьера и весь его образ. В случае с Оливейрой это выглядит все очень странно. Вот. И, в принципе, мне очень не нравится, когда чемпионы или те, кто претендует на их статус, начинают вести себя как-то вот так очень капризно. Мне кажется, чемпионы как раз должны в любой ситуации отстаивать свой титул, тем более, что сейчас-то его лишили титула, то есть сейчас будет пояс как раз и на кону. Поэтому нет, мне не нравится такой расклад. Ну, надеюсь, что все-таки бой состоится, потому что действительно интересный бой. Оливейра Махачев, наверное, может быть, самый интересный в легком весе.
Представляю еще кадра и кадра. Карда. Но даже если не состоится, то Дариуш, сирийский боец, по-моему, тоже в свое время чемпион. Одно время он был. Он сказал, что он готов, значит, выпрыгнуть под замену. И кто-то еще был, кстати, не помню.
Дариш, кстати, интересен тем, если я не ошибаюсь, ну, по-моему, не ошибаюсь, потому что когда у него был бой где-то с год назад или полтора, и он там победил, он после в интервью, значит, там Роган, по-моему, там или кому, он сказал, что, значит, хочу сказать, что я, типа, ненавижу коммунизм и, значит, вот эту всю идеологию, которая привела там к миллионам человеческих смертей в мире. Поэтому в этом смысле Дариуш тоже довольно симпатичный персонаж.
Республиканцам. Да. Ну, это что касается предстоящего карда. Ну, мы не можем обойти вниманием, да, бой века, как его окрестили многие комментаторы. Наконец-то сошлись, причем какими-то окольными путями, когда уже никто не ожидал, сошлись два титана, ветерана.
Героя труда,
да, Фергюсон и Диас. Этому предшествовали, конечно, какие-то странные махинации, да, телодвижения со стороны другого там берсерка по названием под именем Хамзат Чимаев, который не сделал взвешивание. Сегодня, кстати, появилась информация, что Шон Умели его критиковал, что Чимаев действительно пытался там считить, и в свое время якобы это использовал Хабиб, когда их закрывают полотенцем при взвешивании, ты облокачиваешься и вот теряешь там 2 килограмма. То есть это какая-то была все-таки спланированная акция. Возможно, действительно, как ты в частном разговоре говорил, Чимаев хотел просто получить дополнительное преимущество с Нейтом Диасом. Хотя тоже интересно, какое там преимущество, если на Нейта Диаса была ставка 9. Я вообще давно не помню таких коэффициентов. Жалко, что Нейт Диас, как обычно, не смог shook up the world, что называется, поразить всех. И вполне возможно, Чимаев бы где-нибудь сейчас...
Нет, конечно, бой Чимаев-Диас — это была такая очень ожидаемая вещь, потому что, ну, как сказать, для тех, кто смотрит, все, наверное, помнят, что Диас ни старше, ни младше никогда не были в нокауте
и
никогда не были, да, засабмичены. И в этом смысле, признавая полностью уровень Чимаева, его способность там, к борьбе, и нокаутировать и так далее, просто было бы очень интересно посмотреть, как бы ты натолкнулся просто на факт неспособности человека упасть в нокаут. И поэтому это был бы бой, конечно, очень интересный, просто хотя бы с точки зрения зрелищности и мясорубки, потому что, конечно, Диас в этом смысле, мы говорим про младшего сейчас, Нейта Диаса, никогда, так сказать, не отступает и не сдается. И было бы интересно просто посмотреть, как столкнулась бы вот эта молодая, так сказать...
Борзота.
Да, с опытной, да, спокойной, да, безразличной к последствиям калифорнийской...
Как калифорнийская скала в бушующем океане.
Да, поэтому, конечно, очень жаль, что это не произошло, и, видимо, не произойдет, потому что Нейт Диас уходит из UFC. Но слава богу, что мы увидели хотя бы этот бой, я имею в виду Нейт Диас против Тони Фергюсона, который, конечно, должен был случиться уже очень давно, лет 5 назад, может быть, или еще раньше, ну так, с точки зрения логики развития событий. И, конечно, было бы лучше, если бы случился тогда, потому что мы бы видели как минимум другого Тони Фергюсона. Не знаю, видели бы мы другого Нейта Диаса, по-моему, Нейт Диас не меняется. А Фергюсон, конечно, мы сейчас могли наблюдать, что он очень утратил и в скорости, и в какой-то сообразительности бойцовской, и в желании, мне кажется, в принципе, побеждать. Вот. Но сам факт этого боя, думаю, для всех любителей единоборств, он
знаковый бой. Он
знаковый, конечно. И, ну, мне вот просто лично, как большому поклоннику братьев Диасов, всегда приятно посмотреть, какой бы там ни получился результат, как вот недавно был, уже довольно давно, бой Ника Диаса второй с Робби Лоурером, который, конечно, был не бог весь каким зрелищным и так далее, но сам факт, что мы его видели, это, конечно, здорово. Вот, и здорово, что мы видели Нейта и Фергюсона. Единственное, что я говорю, я тоже говорил уже в личной беседе, что у меня, конечно, возникли некоторые беспокойства по поводу этого боя. В каком смысле? Мне что-то показалось, что он как-то закончился слишком неестественно. Как-то, значит, Фергюсон слишком демонстративно пошел в ноги, слишком демонстративно его подловили, слишком демонстративно, значит, он был побежден. И нет ли в этом во всем коррупции и, значит, разложения, где люди просто решили, ну, фанаты и так будут довольны, что бой состоялся, а зачем нам, старичкам, значит, друг другу нервы трепать, давайте мы лучше... По добру, по здорову разойдемся. И Нейт уйдет с победой, значит, и Фергюсон, который уже несколько раз терпел поражение, тоже вроде уже ничего не теряет, потому что это не какой-то, значит, линия побед. И вот это меня немножко беспокоит. Но все-таки хорошо, что состоялось.
Ну, ты знаешь, вот все вышесказанное тобой, кроме последнего утверждения, оно, мне кажется, подтверждает тот факт, что этот бой все-таки был настоящим. Да и вообще как бы не похоже ни Фергюсон, честно говоря, ни Нейт на тех лиц, с которыми можно какие-то там, значит, договорники заключать и что-то вообще планировать. То есть люди в этом смысле доказали как бы свою принципиальность не только там в боях, но и последовательно отстаивая там позицию с Дана Уайтом, да, и вообще со всем этим промоушеном. Поэтому, мне кажется, все-таки бой был честным, и у Фергюсона ничего не получалось. Сначала там пытался в стойке работать ногами преимущественно, но и, видимо, это был как последний шанс, попытка, да, перевести там в партер, и попал под гильотину. Другое дело, что нам с камеры, да, не было видно, кстати, как Нейт, ой, в смысле, как Фергюсон сдается. Ширакрус был пойман такой, что казалось, что вообще, с чего вдруг вообще бой остановили. А оказывается, что Тони Фергюсон сдался. Плюс, да, сам Фергюсон в каком состоянии разобран. 5-е поражение подряд. может ли быть договорняк, но не хочется, по крайней мере, в это верить. А возвращаясь к Нейту, я тоже к нему так отношусь с большой симпатией, но в первую очередь, потому что человек, который вообще не имеет отношения к атлетизму, добивается таких сокрушительных результатов. Да? Человек, который действительно никогда не сдается, человек, который стоит до конца и при этом еще находит возможность для как бы не искусственного шоу. Да? Мы все это видим как некое естественное свойство его такой души воина и одновременно человек, который может относиться там, к себе самоиронией. Мне кажется, это очень такое хулиганистое поведение, очень обаятельное. И вообще, как мы говорим, специализация в дело насекомых, ну и в том числе профессионализация, да, вот людей, спортсменов, которые вот идут методично, вот и до, да, добиваются результатов, то есть эти self-made men, как раз там, говоря через Оливейру, достигая успеха, ставя себе эти, значит, блестящие виниры, в которых отражается вся красота мира, да, она вот показывает
какую-то... Отражается вся его сущность.
Да, немножко такое как-то приземленное пролетарское сознание, что человек на самом деле ничего не перерос, а остался где-то там. А Нейт в этом смысле, да, человек, который вот является возмутительным спокойствием, именно когда все наперекор тебе, и атлетизм, и возраст, и подбор соперников, и даже промоушен оказывается против тебя, ты доказываешь, что ты чего-то стоишь. А, ну, ты знаешь, да, почему он заканчивает в промоушене в UFC? Что они все, он же, это тоже, кстати, характеризует его, да, человека близкого республиканским идеалам. Да, он заявил Дану Уайту, что, ребята, я готов продолжать. У нас как бы хорошие отношения, мы все там друг друга понимаем, взрослые люди. Но если заходит вся моя команда, 10 человек, Уайт говорит, да нет, у нас тут этот его специальный проект, да, Contenders, где, значит, мы там просматриваем бойцов, а вдруг кто-то не подойдет, давай они тоже там по общим правилам, мы будем каждому подходить индивидуально и решать это ad-hoc. Дилс, нет, ребята, я слишком много сделал для UFC, и у меня есть команда, за которую я ответственен. Либо мы все, либо я не участвую в этом. Показывает, что человек, оказывается, ставит выше, да, какие-то общие идеалы личному благополучию. Я думаю, что Оливейра, ну, не хочу ругать за глаза, но вполне возможно, так бы, конечно, поступили немногие.
Про Оливейру мне вспомнилась адаптированная теперь поговорка мною сейчас. Оливейра из Бразилии уехала, а Бразилия в Оливейре осталась.
Ну что, на этой замечательной солнечной ноте мы с вами прощаемся. Напоминаем о том, что вы можете задавать вопросы, писать их под комментариями в нашем YouTube-канале, в том числе под этим выпуском. Мы обязательно, мы это не сделали в первый раз, но, как вы знаете, ЦРИ всегда выполняет свои обещания, пусть не скоро, но выполняет. Поэтому пишите свои вопросы для будущих выпусков, на самые интересные мы ответим. Рады всех видеть.
Стоктон,
Стоктон Слэп, да. Родион Белькович.
Андрей Быстров.
Всего доброго, до новых встреч.